Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». Сотрудникам исправительной колонии в Краснокамске может быть предъявлено обвинение в издевательствах над заключенными. Суд в Таджикистане освободил из-под стражи двух летчиков, приговоренных к 8,5 годам тюрьмы за контрабанду и незаконное пересечение границы. Практически все московские кинотеатры отказались показывать фильм про Михаила Ходорковского. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, по меньшей мере 60 человек, отбывавших наказание в исправительной колонии номер 10 в Краснокаменске, это в Забайкальском крае, признаны потерпевшими по делам массовом избиении заключенных. Среди подозреваемых в преступлении сотрудники колонии, которые на протяжении полутора суток издевались над заключенными. По словам правозащитников, нынешнее расследование – редкий пример попытки привлечения к уголовной ответственности сотрудников российских исправительных учреждений, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
До 2005 года о существовании Краснокаменской колонии знали немногие. Только когда туда отправили Михаила Ходорковского отбывать наказание по первому приговору, журналисты заинтересовались этим исправительным учреждением. Впрочем, интерес пропал так же быстро. Ходорковского перевели в другое место. Однако в апреле этого года о Краснокаменской колонии заговорили вновь. 17 апреля она сгорела дотла. Поджог устроили заключенные в знак протеста против произвола со стороны администрации исправительного учреждения, говорит директор Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов.
Беззаконие администрации спровоцировало беспредел определенной части осужденных, которые скооперировались и решили с помощью огненного бунта в ночь с 16 на 17 апреля показать администрации колонии, что вот так жить нельзя. То есть они попытались привлечь внимание к этой проблеме, потому что до этого там были и голодовки, и они себе скрывали коллективно вены, писали жалобы, но ничего это не помогало.
По словам юриста Фонда в защиту прав заключенных Валентина Богдана, подобное проявление протестных настроений не свойственно российским заключенным. Однако в настоящее время в стране насчитывается не менее десятка колоний, в которых краснокаменский сценарий может с легкостью повториться.
Наши заключенные, осужденные, они достаточно терпимы. Это одна из единственных стран, где осужденные для того, чтобы выразить свой протест, применяют к себе страдания. Они сами себя режут, сами себя калечат, тем самым стараются привлечь к себе внимание. В отличие от других стран, там, где наоборот, истязатели просто начинают избивать, начинаются войны между охранниками и осужденными. В нашем случае это практически исключено. И Забайкальский вот пример показал, когда чаша терпения переполнилась, вот тогда происходит массовое возмущение. Во всех регионах находятся такие колонии, в которых достаточно небольшой спички и может произойти вот аналогичное событие.
По факту так называемого огненного бунта было возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми по нему проходят от 20 до 30 осужденных, отбывавших наказание в Краснокаменской колонии. Следствие считает их организаторами и исполнителями поджога. Но есть и второе уголовное дело. В нем заключенные, причем по разным данным, их от 60 до 140 человек, признаны потерпевшими. Это те самые заключенные из почти 1000 человек, которые проснулись во время пожара, собрались на плацу, где позже подверглись издевательствам со стороны сотрудников службы исполнения наказаний, рассказывает директор Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов.
Другие осужденные никакого неповиновения не оказывали. Они собрались на плацу колонии и ожидали дальнейших действий. И вот тут-то все и произошло. В колонию прибыли по тревоге сотрудники колонии, прибыли работники местного РОВД, прибыло около 300 сотрудников, привлеченных из других колоний нашего края. И в течение полутора суток эти осужденные были вынуждены находиться, исполняя команду администрации на плацу. Их заставляли сидеть на корточках, не позволяли им сменить позу. Те, кто пытался встать или там пошевелиться, их избивали. кто говорил о том, что дайте возможность ходить в туалет, им говорили, делайте все, что вам надо, себе в карман. Их не кормили. За каждое неосторожное движение их избивали. Их прогоняли сквозь живой коридор сотрудников, которые пробегающих осужденных избивали. На них натравливали собак. К ним применяли недозволенные методы. Большое количество осужденных пострадавших со видимыми следами телесных повреждений. Поэтому сотрудникам колонии скрыть это не удалось. Это дело расследуется уже полгода, и вот я считаю, что вот в ноябре наиболее эффективный ход расследования мы наблюдаем.
Виталий Черкасов рассказал, что до недавнего времени расследование дела об избиении заключенных Краснокаменской колонии сильно тормозилось. Многие из них были переведены в исправительные учреждения других регионов, и следователям составило больших усилий их разыскать и добиться возвращения в Забайкальский край для проведения необходимых следственных действий. В фонде в защиту прав заключенных убеждены, сегодня в каждом российском регионе есть по меньшей мере одно исправительное учреждение, в котором существенно нарушается. Нарушаются права содержащихся там граждан, говорит Валентин Богдан.
Вот, скажем, благополучный район, Тамбов, например, там очень хорошо работают наши правозащитники с управлением СИН, находят какое-то взаимопонимание. Но вот возникает ситуация, вдруг оказывается не все так гладко. Там, оказывается, точно так же есть случаи, когда людей избивают, ломают руки, ноги. Очень тревожные события у нас получились в Башкирии. Оттуда вообще никакой информации не выходило. Но получилось так, что в Башкирии, какую колонию ни возьми, везде есть жесточайшие случаи издевательства над осужденными. Людей калечат, они ломают позвонки. Это вот взять Рязань, сотрудник колонии, пришел пьяный и взял, сделал инвалидом человека. Он ему все там отбил, вот детородное. Пока не придали огласки, никаких действий не было. Наоборот, все действия были направлены на то, чтобы скрыть это событие. Возбудили уголовное дело, отстранили его от работы, уволили и так далее. Но не прошло и месяца, вот буквально на днях нам стало опять известно, что там очередное избиение, человеку перебили позвоночник, у него отнялись ноги. Но смотрите, какую реакцию сделала администрация. Они тут же на следующий или последующий день взяли, зафиксировали на видеокамеру, чтобы он сказал, что он претензий не имеет к сотрудникам колонии. Разве он скажет что-то другое, если к нему подойдут те же самые истязатели?
По мнению Валентина Богдана, служба исполнения наказаний часто бывает не заинтересована в том, чтобы ее сотрудники привлекались к ответственности.
Получается, что вместо того, чтобы принять к сведению, вместо того, чтобы посмотреть, а все ли ладно в этой колонии, чтобы вот этих, ну так скажем, оборотней, их просто выдавливать из системы. Наоборот, все получается, делается так, чтобы их просто сохранить. И парадокс. Люди сидят за избиение, например, по 111, подрались, убили человека. Ну, это преступление, да. Но при этом же они видят, что точно такие же преступления совершаются на их глазах, но со стороны сотрудников. И им ничего за это не бывает. Их просто увольняют с работы.
Сказал юрист фонда в защиту прав заключенных Валентин Богдан. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, в настоящее время в российских исправительных учреждениях содержится более 700 тысяч человек. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России приветствовал освобождение в Таджикистане пилотов авиакомпании «Ролкон», приговоренных 8 ноября к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы. По мнению российских дипломатов, в этом деле, цитата, «восторжествовала справедливость». Верховный суд России отклонил надзорную жалобу на приговор Евгении Хасис, осужденной за соучастие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В мае этого года суд Москвы приговорил Никиту Тихонова к пожизненному заключению, а Евгению Хасис к 18 годам лишения свободы за это двойное убийство. В России выход на экраны документального фильма о бывшем совладельце ЮКОСа Михаиле Ходорковском сталкивается с серьезными проблемами. Сообщается, что из всех московских кинотеатров, давших предварительное согласие на прокат картины, от своего решения не отказался лишь один — Ильдар. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня она выйдет из киевской студии «Радио Свобода» и посвящена Дню Свободы, который отмечается сегодня на Украине. Праздник был учрежден в честь Оранжевой революции 2004 года. Ведущий программы сегодня Виталий Портников. Не пропустите. Мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к центральным темам сегодняшнего дня. В Таджикистане суд Хатлонской области освободил сегодня пилотов авиакомпании «Ролкон», гражданина России Владимира Садовничева и гражданина Эстонии Алексея Руденко. Оба летчики были освобождены прямо в зале суда. Напомню, что 8 ноября суд города Курган-Тюбе приговорил Садовничева и Руденко к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде, незаконном пересечении границы и нарушений правил международных полетов, рассказывает Елена Поляковская.
То, что решение кассационной инстанции будет положительным для пилотов авиакомпании «Ролкон», было предсказуемо. Об этом говорили большинство политиков и экспертов как в России, так и в Таджикистане. Эти предположения подтвердил и прокурор Азим Азимов в самом начале судебного заседания, попросивший кассационную комиссию уменьшить срок наказания Владимиру Садовничему и Алексею Руденко до 2,5 лет, а с применением закона об амнистии уменьшить срок еще на 2 года. С учетом 6 месяцев, которые летчики уже отбыли в заключении, прокурор призвал освободить их в зале суда. Российская сторона приветствовала это решение. Председатель Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками Алексей Островский назвал освобождение летчиков безусловной победой России.
Считаю, что освобождение российского гражданина и нашего соотечественника Эстонии – это безусловная победа России, руководства нашей страны. Вместе с тем вынужден констатировать, что, к сожалению, Россия не принимает превентивные меры, которые бы заранее давали понять некоторым лидерам некоторых постсоветских государств, что с Россией и с нашими гражданами шутить не стоит.
Эксперт по странам Центральной Азии, обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов считает, что от конфликта, связанного с приговором летчикам, не выиграла ни Россия, ни Таджикистан.
С одной стороны, власти Таджикистана проявили, мягко говоря, неадекватное восприятие существующих отношений между Москвой и Душанбе. И, думаю, не сумели серьезно проанализировать, какими могут быть реакции. Я могу понять, что до этого могли быть аналогичные ситуации, на которые Москва никак не реагировала, но здесь слишком болезненные были отношения между Москвой и Душанбе, чтобы в Москве могли это спустить на тормозах, либо не заметить.
Ранее генеральный прокурор Таджикистана, сославшись на исключительность случая, заявлял, что суд может смягчить наказание Садовничему и Руденко. Россия отреагировала на приговор, объявленный летчиком 8 ноября, массовыми рейдами по выявлению незаконных мигрантов из Таджикистана, а в конце прошлой недели глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выступил с инициативой запретить таджикским гастарбайтерам работать в России, так как, по словам Онищенко, они являются главными разносчиками туберкулеза и СПИДа. Президент общества политэмигрантов Таджикистана, член общества «Мемориал» Бахром Хамроев надеется, что после освобождения летчиков массовое задержание граждан Таджикистана прекратятся.
Конечно, это хорошо, летчика выпустили, уже проблема снимется. По крайней мере, степень гонения таджиков на территории России будет снижена.
Сразу после решения суда об освобождении Владимира Садовничева и Алексея Руденко стало известно, что уголовное дело в отношении авиакомпании «Ролкон» приостановлено. Об этом сообщил председатель кассационной коллегии суда Хатлонской области Таджикистана Алишо Курбонов. При этом судья сообщил, что решение о конфискации самолетов компании остается в силе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 17:20. Сейчас к международным новостям. Прежде всего, послушайте первую часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее на волнах «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин.
Ожидает ли страну новый долговой кризис после того, как члены комиссии, пытавшиеся договориться о том, за счет чего можно сократить гигантский дефицит государственного бюджета, признали в понедельник, что им не удалось достичь цели? Это, возможно, была самая важная за последние два десятилетия комиссия, поскольку ее члены, 12 законодателей от обеих партий, должны были найти способ предотвратить падение страны в долговую яму, решив, на чем государство может сэкономить, какие траты оно себе больше не может позволить. Специалисты соглашаются, что если государство расходы не сократятся в ближайшие годы или резко не повысятся доходы, Соединенные Штаты теоретически могут последовать за южноевропейскими странами. Что означает ее провал? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Совместный комитет Палаты представителей Сената должен был найти 1 200 000 000 000 000 долларов сокращения бюджетного дефицита. Значит, если они не смогли договориться и не смогли найти, то после декабря 2011 года в ход вступают автоматические урезания бюджета по целому ряду статей, прежде всего военных и различных социальных программ. А что получилось? Как один тонкий комментатор заметил, демократы не могут урезать социальные расходы перед избирательной кампанией 2012 года, потому что тогда их просто не переизберут. Республиканцы со своей стороны не могут сокращать военные расходы, потому что их избиратели этого не любят, и не могут согласиться на какое-либо повышение налогов. Поэтому существует объективный конфликт, в котором члены этого комитета, как республиканцы, так и демократы, должны были пожертвовать интересами своих конкретных избирательных групп. Если они не сократят бюджетный дефицит, то сразу возникают автоматические по закону сокращения. Это может привести к нескольким печальным последствиям. Во-первых, очень важные программы, прежде всего военные программы, такие как новый истребитель F-35, будут автоматически урезаны. Во-вторых, сокращение расходов в условиях рецессии или в условиях очень слабого выхода из рецессии может привести ко вторичной рецессии.
Это звучит как заколдованный круг, из которого, собственно, выбраться совершенно невозможно. Вы считаете, все-таки в последнюю минуту будет найден какой-то выход?
У нас были прецеденты, что всегда дотягивают до последнего момента, чтобы потом достичь такой компромиссной договоренности, и тогда они смогут извиниться перед избирателями и сказать, ну, мы вынуждены были это сделать, потому что альтернатива была бы еще хуже.
Это был профессор Михаил Бернштам. Серьезный удар по разведывательным возможностям США. Так многие наблюдатели трактуют сенсационную информацию агентства Associated Press о том, что в Иране и Ливане были разоблачены более 12 американских агентов. Рассказывает Евгений Аронов.
В Иране американские агенты занимались, судя по всему, сбором сведений о его ядерной программе. В Ливане их задачей было, видимо, выяснение того, какие теракты может замышлять организация Хизбалла против США в случае вспышки вооруженного конфликта с ее покровителями в Тегеране. Официальные представители ЦРУ эту информацию не комментируют. В сообщениях информационных агентств содержатся ссылки на источники в спецслужбах, которые считают, что провал агентов, внедренных в руководство Хизбаллы, является следствием профессиональных просчетов, допущенных их кураторами из ЦРУ, в частности, такими как встречи с разными агентами в одном и том же кафе или подозрительные эпизодические звонки агентов по сотовым телефонам с одного и того же места. Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский добавляет к этой оценке два других фактора. Во-первых, и Иран, и Хизбалла уделяют огромное внимание контрразведки, пытаясь перекрыть каналы утечки сведений об иранских ядерных разработках. Во-вторых, и я это знаю из собственного опыта, подчеркнул Краковский, данные, собранные путем технических средств, ценятся больше, чем агентурные донесения, а потому технические средства и оберегаются лучше, чем людские. Лидер Хизбаллы еще в июне объявил о поимке двух американских шпионов. В течение всего этого времени США отрицали заявление Хизбаллы, но сейчас решили подтвердить его. В чем дело? Разведывательное сообщество США, как я понимаю, пришло к выводу, что Иран и Хизбалла располагают большим объемом информации о работе наших агентов. Так что, продолжая отрицать их существование, Соединенные Штаты рисковали бы утратить доверие мирового сообщества к своим заявлениям о ядерных проектах Тегерана, что в нынешней ситуации провокация было бы совсем не кстати. Как отмечают эксперты, потеря агентурной сети, а с ней и источника знания о намерениях Тегерана в реальном времени, может подтолкнуть Вашингтон к упреждающим действиям, вынудить его перейти от экономических санкций к рассмотрению силовых сценариев урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Провал агентурной сети неизбежно бросает тень на сведения, которые агенты передали до своего официального разоблачения. Но в случае Ирана, считают Краковские и другие специалисты, обилие альтернативных источников информации не оставляет сомнений относительно общего курса ядерной политики Тегерана и непосредственной опасности, которую он представляет.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы возвращаемся к теме Ирана. Власти Соединенных Штатов, Великобритании и Канады ввели новые согласованные санкции против Ирана, не желающего сворачивать свою ядерную программу. Вашингтон избрал главной целью иранские энергетические и нефтеперерабатывающие компании. Лондон прервал последние связи между британским финансовым сектором и иранскими банками. Введение санкций последовало за недавним отчетом МАГАТЭ, резко критикующим Иран за продолжающиеся работы по созданию ядерного оружия, рассказывает Александр Гостев.
Президент США Барак Обама подписал специальный акт, распространяющий режим санкций на иранские предприятия нефтегазовой индустрии, чья работа в общей сложности приносит до 70% доходов в государственный бюджет Ирана. Кроме того, Вашингтон внес дополнительно 11 имен в список компаний и частных лиц, чьи финансовые активы будут заморожены и на чьи счета отныне закон запрещает переводить средства под угрозой обвинения в пособничестве Тегерану в создании ядерного оружия. Как заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, новые санкции призваны оставить иранскую нефтехимическую отрасль без снабжения ключевыми западными товарами, услугами и технологиями.
Президент Обама подписал указ, который впервые направлен специально против иранской нефтехимической промышленности, являющейся значительным источником внешних бюджетных поступлений и также прикрытием для импорта запрещенных технологий.
В частности, Вашингтон ввел санкции против нескольких иранских крупнейших концернов, которые, по словам госсекретаря США, занимаются производством материалов и топлива для ядерных реакторов и для обогащения урана и импортируют технологии, применимые в производстве ядерного оружия и баллистических ракет. Министр финансов США Тимоти Гайтнер также сделал заявление, в котором подчеркнул, что Вашингтон крайне обеспокоен деятельностью иранского финансового сектора в области отмывания денег и что последние шаги позволят изолировать Тегеран от мировых денежных потоков. Правительство Великобритании одновременно также ввело санкции против иранского финансового сектора, действуя еще более жестко, чем США. По словам министра финансов Соединенного Королевства Джорджа Осборна, впервые его страна полностью разорвала все финансовые отношения с целым государством.
Мы прерываем любые контакты между финансовой системой Великобритании и иранской банковской системой. Мы пошли на это после появления достоверных доказательств, что иранские банки вовлечены в программу создания в Иране ядерного оружия. Мы делаем это, чтобы повысить безопасность не просто всего мира, а конкретно ради национальной безопасности Соединенного Королевства.
Канада также ввела против Тегерана пакет аналогичных санкций, одновременно запретив экспорт в Иран любых товаров, используемых в нефтехимической, нефти- и газодобывающей индустрии. 8 ноября Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сделало доклад, в котором заявило, что располагает информацией о разработке Ираном ядерного взрывного устройства. В документе было отмечено, что иранские ученые используют такие компьютерные модели, которые могут применяться только при разработке взрывателя атомной бомбы. При этом глава МАГАТЭ Юки Амана уточнил, что не исключает, что ряд иранских исследований в ядерной области действительно носит мирный характер. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Министерство иностранных дел России приветствовало освобождение в Таджикистане пилотов авиакомпании «Ролкон», приговоренных 8 ноября к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы. По мнению российских дипломатов, в этом деле, цитата, «восторжествовала справедливость». Верховный суд России отклонил надзорную жалобу на приговор Евгении Хасис, приговоренной к 18 годам лишения свободы за соучастие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В России выход на экраны документального фильма о бывшем совладельце ЮКОСа Михаиле Ходорковском сталкивается с серьезными проблемами. Сообщается, что из всех московских кинотеатров, давших предварительное согласие на прокат картины, от своего решения не отказался лишь один – Ильдар. В средствах массовой информации отмечают, что похожая ситуация сложилась и в других городах. На Украине оппозиция организовала акции, приуроченные ко Дню Свободы, который отмечается сегодня. Праздник учрежден в честь Оранжевой революции 2004 года. В Турции полиция задержала сегодня десятки людей, которые подозреваются в связях с курдскими повстанцами. С 1984 года более 40 тысяч человек стали жертвами вооруженной борьбы курдских боевиков против турецкого государства. Турция, США и Евросоюз считают рабочую партию Курдистана террористической организацией. В Каире тысячи людей сегодня вновь проводят демонстрации на площади Тахрир, требуя от военных немедленной передачи власти гражданской администрации. Главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо прибыл сегодня в Триполи для переговоров с властями Ливии в связи с задержанием сына убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислам, а также бывшего главы ливийской службы безопасности Абдуллы аль-Синуси. В Иране и Ливане задержаны более 10 агентов ЦРУ. Специалисты называют это одним из самых серьезных провалов американских спецслужб в ближневосточном регионе. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ходорковского не выпускают. С публикацией под таким заголовком вышла сегодня газета «Коммерсант». Запланированный на 1 декабря выход в прокат документального фильма немецкого режиссера Кирилла Туши «Ходорковский» фактически сорван. От показа фильма отказались 19 из 20 столичных кинотеатров, ранее обещавших, давших предварительное согласие на прокат картины. Отказы показать фильм на широком экране пришли также из Петербурга, Новосибирска и других российских городов. Подробности и комментарии в обзоре, который подготовила Валерия Шабаева.
О проблемах с прокатом Ходорковского вчера рассказала арт-директор ООО «Киноклаб» Ольга Попердная. По ее словам, фильм режиссера Кирилла Туши с 1 декабря готов показывать только один столичный кинотеатр – «Ильдар». Это киноклуб Ильдара Рязанова. Получив в сентябре 2011 года прокатное удостоверение на фильм, мы провели переговоры со многими кинотеатрами и сетями, получили предварительное согласие на прокат, рассказала Ольга Попердная. Однако, когда пришло время подписывать договор, договоры столкнулись с отказами. Они устные, поэтому мы можем только предполагать, чем они вызваны. Первым, по словам госпожи Попердной, от проката отказалось принадлежащее правительству Москвы госучреждение «Москино», объединяет государственные кинотеатры, художественные, «Факел» и другие. После этого началась цепная реакция. Фильм отказались показывать сеть «Формула кино», принадлежащий предпринимателю Александру Мамуту кинотеатр «Пионер», кинотеатры «Октябрь», 35 миллиметров, всего 19 залов. Где-то это произошло по решению учредителей и владельцев, где-то, как нам известно, по звонку чиновников, утверждает Ольга Попердная. От показа фильма отказались кинотеатры Санкт-Петербурга, а также Новосибирска, где в 2003 году был задержан господин Ходорковский, куда на премьеру фильма очень хотел приехать его автор Кирилл Туши. Фильм «Ходорковский» немецкий режиссер Кирилл Туши снимал с 2005 по 2011 год. Все это время ему отказывались помогать как представители российской власти, так и убежденные сторонники экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, считавшие, что главный герой фильма получается слишком противоречивой фигурой. Постоянные проблемы возникали и со спонсорами. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Чите, Страсбурге, Нью-Йорке, Тель-Авиве и Лондоне, во всех городах, имевших отношение к делу ЮКОСа. Интервью для фильма дал сам господин Ходорковский, члены его семьи, экс-председатель Совета директоров ЮКОСа Виктор Геращенко, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие. Фильм был закончен к Берлинскому кинофестивалю, однако за 5 дней до его начала, 11 февраля 2011 года, копия Ходорковского была похищена в Берлине из офиса компании, занимавшейся производством. В итоге 16 февраля на фестивале с аншлагом была показана копия, хранившаяся в компьютере Кирилла Туши. Похитители оригинала так и не были найдены. В июле этого года права на документальный фильм, принадлежавшие французской компании «Резофильм», были выкуплены ООО «Киноклаб». Сразу после этого компания подала в Госкино пакет документов, необходимых для получения прокатного удостоверения. Согласование заняло больше силы времени, чем мы думали, но удостоверение было выдано, и мы предложили всем заинтересованным сторонам полностью легальные копии фильма, рассказала госпожа Попердная. Ольга Попердная не исключает, что скандал, да еще и накануне выборов в Госкино, Госдуму выйдет на международный уровень, ведь за судьбой фильма Кирилла Туши следит европейская пресса. Она полагает, что сам по себе фильм Ходорковский никак не может повлиять на политическую ситуацию. Он содержит общеизвестные факты. Возможно, причина отказов в том, что он оказывает на аудиторию более сильно эмоциональное воздействие, чем многочисленные публикации об этом деле в СМИ. В итоге, кроме киноклуба «Эльдар», фильм будет показан лишь в дружественной киноклубу галереи «Фотолофт» на Винзаводе. Кроме того, владельцы прав на фильм говорят, что изучают возможность платного онлайн-просмотра в интернете. Аналитики кинорынка наотрез отказались комментировать ситуацию с прокатом фильма. «А то вы сами все не понимаете», — сказал один из них, просивший не указывать его фамилию. «Руку Кремля я тут, конечно, не вижу», — сказал один из создателей также не вышедшего в прокат скандального фильма о неофашистах «Россия-88», продюсер Александр Роднянский. «Скорее всего, владельцы кинотеатров сами осторожничают во избежание. Ситуация у нас предвыборная, мало ли что». Я попросила прокомментировать срыв проката писателя Григория Чхартишвили.
Это факт печальный, но не удивительный. Я думаю, что все эти люди, директора кинотеатров, готовятся долго жить в путинской России и знают, до какой степени болезнен. Но вся эта наша структура, находящаяся под Путиным, относится к теме Ходорковского. Ну, уважать этих людей, естественно, не приходится, но и осуждать тяжело, и осуждать сурово я их тоже не могу. Они должны думать о своих там заведениях и так далее и тому подобное. С другой стороны, тот кинотеатр, который, несмотря ни на что, показывает этот фильм, безусловно, заслуживает уважения и поддержки. Я думаю, что мы все очень внимательно будем следить за дальнейшей судьбой этого кинотеатра. Не случится ли с ним в будущем каких-то неприятностей.
Писатель Григорий Чхартишвили о срыве российского проката фильма Кирилла Туши «Ходорковский». Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 38 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». И сегодня мы представляем очередную предвыборную программу партии перед думскими выборами ЛДПР, Либерально-демократическая партия России, во главе с Владимиром Жириновским, в основу своей предвыборной программы положила националистическую риторику и требования социальной справедливости. Основной лозунг партии в преддверии выборов «Мы за русским». За русских, простите. Сможет ли партия выгодно разыграть националистическую карту и повысить свой электоральный рейтинг? Слово моей коллеге Светлане Павловой.
Предвыборная программа ЛДПР под заголовком «Мы за русских» состоит из 111 позиций в нескольких тематических разделах, среди которых есть такие, как «Русский вопрос», «Государственное устройство власти и общества», «Экономика для народа, а не для олигархов» и другие. В начале программы поясняется, что под лозунгом «Мы за русских» партия не подразумевает ненависть к другим народам. Вот как этот лозунг растолковал в интервью «Радио Свобода» сам Владимир Жириновский.
«Мы не против каких-либо народов. За русских в том плане, чтобы укрепить фундамент государства. В этом лишь плане. Если шатается фундамент, давайте все вместе фундамент укрепим. А если мы будем укреплять окна, менять линолеум, обои, дом будет шататься».
В своей предвыборной программе ЛДПР требует остановить геноцид русского народа. Врагами русских, согласно документу, являются элита, которая проводит политику социального людоедства, богатеи, презирающие бедных, неназванные враги России, которые развалили СССР, да и сами коммунисты, которые в советское время ввели запрет на все русское. Заметно, что в самой программе можно найти немало лингвистических средств, заимствованных из официальной советской пропаганды. Враги видятся партии как на Востоке, так и на Западе. В разделе «Русский вопрос» есть требование защитить страну от мигрантов и ударить по засилью западной культуры. в частности, ограничить импорт зарубежной кинопродукции. Есть в программе и некоторые противоречия с действующим законодательством. Так, к примеру, ЛДПР требует, чтобы русский язык был государственным языком Российской Федерации, в то время как подобный статус за ним уже законодательно закреплен. ЛДПР не признает закрепленного в Конституции права нации на самоопределение. Партия требует перейти от национально-республиканского устройства страны к территориально-административному. Требования подобных преобразований Владимир Жириновский в интервью «Радио Свобода» оправдал опытом европейских государств.
Мы предлагаем перейти только к территориальному делению, как в той же Германии или Франции. В Германии это земли, во Франции департаменты, в Англии графство, в Италии области. Мы в перспективе предлагаем перейти к более высокий уровень демократии, парламентская республика, как Германия. Президента выбирает на заседании палаты, и парламент назначает премьер-министра, и правительство полностью подчиняется парламенту. Тогда люди почувствуют, что действительно парламент нужен, и политические партии нужны. Поэтому мы действительно никакого велосипеда не изобретаем. Мы хотим устройство страны внутреннее, как во всей Европе и во всем мире. Нигде нет национального устройства. Мы хотим парламент такой же, как в парламентских республиках.
В понедельник президент России Дмитрий Медведев на встрече с представителями общественности, отвечая на вопрос о политической пропаганде ЛДПР, заявил, что националистические всплески с использованием хамской националистической риторики недопустимы. По словам эксперта информационно-аналитического центра «Сова» Натальи Юдиной, с юридической точки зрения лозунги ЛДПР не являются противозаконными, однако способствуют распространению ксенофобии.
Что касается лозунга ЛДПР за русских, то этот лозунг, безусловно, является националистическим, однако ничего противозаконного в нем нет. То есть закон не запрещает быть националистом, и лозунг, в общем, сам по себе не должен привлекать критического внимания правоохранительных органов и ЦИК. Закон запрещает возбуждать ненависть по отношению к каким-то этническим группам. То есть, попросту говоря, этот лозунг не противозаконен. К сожалению, да, партия ЛДПР, она известна своей националистической риторике, и в последнее время этническую ксенофобию в обществе в принципе повышается, и поэтому элементы ксенофобной пропаганды, они действительно являются соблазнительными для всех партий, уж тем более для ЛДПР, которая позиционирует себя как партию народа.
По мнению Натальи Юдиной, риторика ЛДПР в большей степени привлекательна для представителей умеренно националистических движений, чем для носителей ультраправых взглядов.
Надо понимать, что есть мелкие ультраправые группировки, состоящие из рядовых нацискинхедов, которые придерживаются методов подпольной борьбы. Естественно, они ни с какими партиями, ни с кем сотрудничать не собираются. А есть так называемые умеренные националисты, которые стремятся как-то вырваться в политическое пространство. Да, вот естественно, те партии, которые умеренные, хоть как-то пытаются заявить о себе публично, пытаются сотрудничать с какими-то политическими партиями. Единственная политическая партия, с которой у них хоть как-то получается налаживать контакты, это ЛДПР.
Сказала Наталья Юдина. По мнению политолога Станислава Белковского, националистическая риторика, безусловно, актуальна в современном российском обществе, но она вряд ли обеспечит ЛДПР значительный прирост голосов на ближайших выборах.
ЛДПР традиционно занимал нишу официальной легальной националистической партии, поэтому качественного скачка в уровне националистической риторики в предвыборной кампании ЛДПР я не вижу. Другое дело, что сейчас все, что связано с национализмом, русским вопросом и Кавказом, более проблематизировано, чем раньше. Народ больше интересуется этими вопросами, поэтому складывается впечатление, что и риторики этой больше, ибо она имеет объективно больше эффект. ЛДПР сегодня сотрудничает с некоторыми организаторами русских маршей, некоторыми националистическими организациями, рассчитывая привлечь к себе их актив и тем самым расширить электоральную базу за счет националистов, преимущественно молодых. Отчасти это получится, отчасти нет, потому что новые националисты, появившиеся в последние годы, а равно и старые избиратели, уже не молодые, у которых обострились националистические чувства и запросы, скептически относятся к любым партиям системной оппозиции, и поэтому рассчитывать на то, что за счет апелляции к национализму, впрочем, традиционной для себя, ЛДПР увеличит свой электорат на порядок, не приходится.
По мнению Станислава Белковского, на этих выборах ЛДПР наберет несколько больше голосов, чем на выборах 2007 года в силу общего увеличения количества избирателей, голосующих за оппозиционные партии. По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, 12 ноября рейтинг ЛДПР составлял 9%. Месяц назад ее рейтинг составлял 7%. В последнем опросе принимали участие 1600 человек в 153 российских населенных пунктах. Опрос проводился на собственные средства ВЦИОМ. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России приветствовал освобождение в Таджикистане пилотов авиакомпании «Ролкан», приговоренных ранее к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы. Верховный суд России отклонил надзорную жалобу на приговор Евгении Хасис, приговоренной к 18 годам лишения свободы за соучастие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В России выход на экраны документального фильма о бывшем совладельце «Юкоса» Михаиле Ходорковском сталкивается с серьезными проблемами. Из всех московских кинотеатров, давших предварительное согласие на прокат картины, таких было 20, от своего решения не отказался лишь один – Ильдар. Похожая ситуация сложилась и в других городах России. На Украине оппозиция организовала акции, приуроченные ко Дню Свободы, который отмечается в память о Оранжевой революции 2004 года. В Турции полиция задержала десятки людей, которые подозреваются в связях с курдскими повстанцами. С 1984 года более 40 тысяч человек стали жертвами вооруженной борьбы курдских боевиков против турецкого государства. Турция, США и Европейский Союз считают Рабочую партию Курдистана террористической организацией. В Каире тысячи людей сегодня снова проводят демонстрации на площади Тахрир, требуя от военных немедленной передачи власти гражданской администрации. В Иране и Ливане задержаны более 10 агентов ЦРУ, об этом сообщают западные информационные агентства. Специалисты называют это одним из самых серьезных провалов американских спецслужб в ближневосточном регионе.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой день.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 47 минут. В ближайшие несколько минут нашей программы отвлечемся от новостей экономики, социальных и политических проблем. Поговорим о культуре в рамках фестиваля современной хореографии «Dance Land Version», который продолжается на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Прима Мариинского балета Диана Вишнева представила спектакль под названием «Диалоги». Это совместный проект Мариинского театра и фонда Дианы Вишневой при участии американской компании «Ардани Артис», рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
«Диалоги» — это три одноактных балета, поставленных разными хореографами в разное время и в разных странах. Первый из них — «Лабиринт», сделан в 1947 году великой американкой Мартой Грэм. Диана Вишнева говорит, что технически это самая сложная часть программы.
То, что касается «Слова и соль», это, конечно, для тебя огромное откровение, вселив в тебя невероятные... веру в себя, в то, что ты можешь еще сделать, и то, что тебе очень много неведомо.
Веру в Диану Вишневу вселили хореографы Нидерландского театра танца. Балет «Возможны изменения» выполнен в 2003 году Полом Лайтфутом и Соль Леон. Имена их до сих пор были неизвестны не только рядовым балетоманам, но и самим артистам балета. Об этом говорит премьер Большого театра Андрей Меркурьев, который участвует в постановке.
Я не был знаком с хореографией Соль Леон и Пол Лайтфутом, может, потому что у меня... другой какой-то мир, мне нужно захватывать территорию все-таки в России больше, да, потому что я работаю в Большом театре, осваивать. Для меня было сложно, потому что у меня нет такой практики, как у Дианы, ездить по странам, много-много быть такой востребованной. Я сказал бы, наверное, это первая такая моя большая работа, когда я выезжаю куда-то, я работаю с хореографами. Я открыл для себя новый мир, новых людей, новую хореографию. До этого, конечно, я сталкивался с именитыми хореографами, но Пол и Соу для меня открыли какую-то новую планету, я не знаю, потому что как они мыслят, как они ставят, как они друг друга дополняют, они вместе создают такой шедевр, что просто может с ума сойти, наверное. Я артист из тех, которые не сидят на одном месте. Кто-то хочет танцевать уже «Лебединое озеро», выходить в «Спартаке», в «Дон Кихоте», но это неинтересно. Я из тех, которые сидят в коробочке, да, мы все в коробке находимся, ну да, грубо я говорю, но в этой коробке нужно сделать дырки, не только в одну смотреть все время. Ну давайте сделаем здесь, что так интереснее, больше света к тебе приходит. И эта работа с Дианой меня как-то возродило, что ли. Я начинаю больше улыбаться, я начинаю громко говорить. Диана Андреевна говорит: что ты орешь? Я говорю: да я не ору, это у меня эмоции, я просто такой человек. У меня эмоция, и понимаете, все кипит, когда начинаю эту работу. Когда я Диане сказал, что мы должны сделать, это должна быть бомба. И я хочу, чтобы это именно было так. Честно, я не буду стесняться этих слов.
Название всему спектаклю дал балет Джона Наймайера, который он поставил специально для Дианы Вишневой и солиста его труппы гамбургского балета Тьяго Бордина. Диана Вишнева – одна из прекраснейших балерин мировой сцены. Репертуар ее в Мариинском театре обширен. Однако теперь имя ее известно в мире современного танца не меньше, чем в мире классического балета. Потому что, в отличие от большинства коллег, она не ждет, когда кто-то придет к ней и предложит ей новые роли. На мой вопрос, действительно ли она сама ищет для себя новые спектакли, Диана Вишнева ответила.
Во-первых, то, что соло и пол были вообще незнакомы. То есть это я поехала к ним и сказал: здравствуйте, я балетный из его театра.
А Сергей Данилян добавил:
российская премьера проекта «Диалоги» – это фактически российская премьера «Марта Грех». Вот. И Пола Вайфеда и Соль Леон, за которыми гонялся не один российский театр, пытаясь их заполучить. Это только Диана могла сесть в самолет или в поезд и приехать из Амстердама в Гаагу и сказать: вот это я, и вот я хочу, и сделать так, чтобы это произошло. В какой-то момент, когда мы поняли, что расписание Джона Наймайера никак не пересекается с тем, которое у нас было заготовлено, и Диана садится в самолет, едет в Гамбург, встречается и убеждает Джона, чтобы все-таки проект был осуществлен в те сроки, которые его устраивают. Проект поддержал Валерий Гергиев, который на дне рождения Дианы в Нью-Йорке просто сказал: ну что ж, давайте сделаем. И сегодня, когда проект состоялся, это шаг, если не сказать несколько шагов, вверх. И это другая Диана, это другой человек, другой артист. И я считаю, что это ее личная огромная победа.
13 декабря Нидерландский театр танца завершит фестиваль Dance Inversion, а это значит, что Москва увидит еще один совсем новый балет Пола Лайтфута и Соль Леон. Что называется, не было ни гроша, да вдруг алтын. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Слушайте информационную программу «Время свободы». В Москве 17:53. Второй информационный час нашей программы завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Двое участников протестов, организованных движением «Захвати Уолл-стрит», предъявили судебный иск нью-йоркской полиции, где они обвиняют правоохранительные службы в том, что они были незаконно арестованы, и во время задержания с ними обращались неоправданно грубо. 23-летняя Хезер Карпентер и ее жених из Колумбии уверяют, что они зашли в отделение Ситибанка для того, чтобы закрыть свой счет. Но в это самое время банк был, по сути, захвачен протестующими, которые заполнили помещение и были удалены только после того, как полиция применила силу. Истцы, впрочем, вышли раньше, но были арестованы на улице. По словам полицейских, они были замечены среди нарушителей порядка в помещении банка, а затем попытались избежать ареста. Не столь уж редкие иски к полиции за ложные аресты, как правило, заканчиваются победой полицейского управления. 28 моряков, проходящих службу на атомном авианосце «Рональд Рейган», будут уволены из военно-морского флота за употребление «Спайс» – синтетического наркотика, имитирующего действие марихуаны. Лишь месяц назад с авианосца «Карл Винсон» на берег были списаны 64 моряка, также уличенные в использовании «Спайс». Представитель Третьего флота США заявил о том, что военно-морской флот нетерпимо относится к любым попыткам употребления наркотиков. Наркотики создают, по его словам, угрозу жизни людей и подрывают боеготовность, безопасность на борту кораблей. Подробности этой истории не сообщаются. Рональд Рейган вернулся в порт приписки Сан-Диего в сентябре после почти полугодовой миссии у берегов Японии, где он участвовал в операции помощи людям, пострадавшим в результате утечки радиации в Фукусиме. Губернатор Висконсина Скотт Уокер стал объектом масштабной кампании по его отзыву. Республиканец Уокер вызвал негодование многих жителей штата весной, когда по его инициативе был принят закон об ограничении прав профсоюзов. Успех или провал этого начинания станет реальной иллюстрацией настроений американцев, рассказывает Владимир Морозов.
Скотт Уокер избран губернатором в ноябре 2010 года. Он предложил решительные меры для сокращения расходных статей бюджета. В частности, потребовал ограничить рост заработков членов профсоюзов, которые объединяют людей, получающих зарплату от штата, например, учителей. Для этого в марте нынешнего года законодатели Висконсина ограничили права этих профсоюзов на ведение переговоров с работодателями. Это вызвало самые массовые протесты со времени Вьетнамской войны. 15 ноября движение протеста вошло в новую стадию. Начат сбор подписей под петицией с требованием отозвать губернатора. Этот документ должен быть подан к 15 января. Сколько подписей требуется собрать? Профессор штатного университета Гэри Монкриф разъясняет, что в соответствии с Конституцией Висконсина свои подписи должны поставить 25% от числа людей, принявших участие в выборах губернатора, то есть не менее 540 280 подписей. Но ставить их собираются далеко не все жители штата, говорит водитель грузовика Мэтт Уорнер. Я думаю, что губернатор поступает правильно. Штат должен сокращать расходы. И наши руководители, а сейчас это республиканцы, должны принять решение, что и как сокращать. Я им не завидую, это очень трудное решение, и оно не всех обрадует. Демократическая партия штата и другие организации разворачивают сбор подписей. Председатель партии Майк Тейт говорит, что это будет происходить во всех 72 районах штата. Туда разъедутся активисты партии, 8 тысяч из которых уже действуют. Наши люди будут в каждом городке и деревне, в каждом торговом центре, куда в праздничный сезон наедут многие тысячи людей, говорит Тейт. Политическая борьба разгорается. Несколько противников губернатора пожаловались, что получили звонки с угрозами. Полиция ведет расследование. Местное телевидение показывает платную рекламу за и против губернатора. В минувшие выходные в демонстрациях с требованиями его отставки приняли участие до 30 тысяч человек. Если петиция об отзыве соберет нужное число подписей, то весной будущего года состоятся новые выборы губернатора. Политологи напоминают, что за всю историю США в стране были отозваны только два губернатора. В 1921 году в Северной Дакоте и в 2003 году в Калифорнии.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в третьем часе. Продолжающаяся в России избирательная кампания перед выборами в Государственную Думу. До них остается всего 12 дней. Поступают сообщения об очередных нарушениях предвыборного законодательства. Бюро по демократическим институтам и правам человека опубликовало предварительный доклад о ходе кампании, где отмечается большое количество жалоб на использование партии власти административного ресурса. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
«Газпром» покупает политическую трубу.
Комментарии экспертов.
Журналист Пилар Банет о новой власти в Испании.
В блогах «Свободы».
Художник Виктория Ламаска, за что запрещают искусство.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».